тему. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Москве и Карелии сегодня объявлен траур после трагедии на Сямозере. СМИ сообщили о перебоях в обеспечении лекарствами онкобольных. Россия проведет с Уэльсом решающий матч группового этапа Евро-2016. Российскую сборную могут отстранить от Олимпиады в Рио. Следственный комитет отправил дело об убийстве Немцова на утверждение в прокуратуру. Драка с участием 100 человек произошла на овощебазе в Петербурге. Продвижение российской продукции на Алиэкспресс провалилось.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве и Карелии сегодня объявлен траур после трагедии на Сямозере. Отменены все развлекательные мероприятия. По последним данным следствия, дети из оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозера» 18 июня отправились на одном рафте и двух каноэ в акваторию озера Сямозера в Карелии. 47 детей сопровождали четверо взрослых. Погода испортилась, на озере поднялось волнение. В подробностях этой трагедии, причинах тоже, сегодня разбирался наш корреспондент Александр Капков, который сейчас в нашей студии. Привет, Саш.
Приветствую, всем добрый день. Прежде, конечно, хочется выразить слова соболезнования. Это ужасная трагедия, особенно когда гибнут ни в чем не повинные дети. И особенно, когда, разбираясь в этой истории, ты натыкаешься на явные факты какого-то безрассудного и безответственного поведения со стороны как взрослых, так и якобы взрослых. Я хотел бы здесь отметить, даже ты, вот, Володь, сейчас рассказал о том, что было в сопровождении 4 взрослых. Некоторые из них несовершеннолетние, потому что в этом лагере, вот что самое интересное было, работали студенты из Петрозаводского педагогического колледжа, и некоторые из них не достигли совершеннолетия, как я уже сказал, то есть им было по 17 лет. Говорить о том, что это взрослые, достаточно трудно, и особенно, когда ты читаешь твиттер официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, где он говорит о том, что инструкторы думали о спасении собственной шкуры, как вообще можно было доверить таким жизни детей. Ну, я не думаю, что я бы вот согласился с этой формулировкой. Только в одном. Действительно, доверять несовершеннолетним инструкторам детей безответственно. Хотя я с этим сталкиваюсь.
По сути, подросткам доверили детей как-то так.
Взрослым получается. Подросткам доверили не взрослых подростков. Вот это лично по мне. Но я с этим сталкивался и знаю, что действительно и в московских педагогических университетах, институтах люди отправляются на практику в различные пионерские лагеря, да, так как мы привыкли их называть, но когда человек идет в институт, все-таки начиная с третьего курса, ну, хотя бы 20 лет уже есть, да, это не идет речи о колледже. Кстати говоря, местные жители Петрозаводска в эти пансионаты и детские лагеря своих детей не отправляют. У этого лагеря довольно-таки дурная слава, и там в основном отдыхали и предыдущие года дети из Москвы и Подмосковья, и в основном из малоимущих семей, из детских домов. Это те дети, которые, в принципе, по большей части даже не сами платили за эти турпутевки. Некоторые, кстати говоря, и отправлялись из Петрозаводска. Например, одна женщина забрала оттуда свою дочь, несмотря на то, что при этом она потеряла достаточно крупную сумму денег. Путевка стоила порядка 28-30 тысяч рублей. И много таких свидетельств о том, что и родители, и дети жалуются на содержание, и это доходило даже до уровня региона, сюда приходили проверки, которые даже не пускали на территорию этого лагеря, ссылаясь на то, что проверки должны были сообщать заранее. А всевозможные свидетельства тех, кто там работал, это и вожатые, и вот эти вот студенты, их сейчас огромное количество в социальных сетях есть. Однако они боятся разговаривать. Одна из вожатых, которая там работала, прошу прощения, нет, не вожатая, она работала там горничной, как она сама сказала. Запись, которую я нашел в свое время, ну, буквально утром у нее на странице, сейчас уже удалена, и она перестала выходить со мной на связь, хотя у нас хотя бы какой-то текстовый диалог был. Все они говорили о том, что кровати старые, что их выносили на время проверок, которые там были, что дети часто травмировались, что дети там болели, а медик был всего лишь один на группу, на вот отряды из там более полусотни человек, и при этом это тоже было не прописано, потому что один из отрядов, например, там вообще существовал на птичьих правах, он располагался в отеле, Сямозеро — это комплекс, там есть и отели, и детский лагерь, и какой-то ресторан, и турбаза, он располагался в отеле и, по сути, не считался пионерским лагерем, не считался отрядом,
да,
но проходил ту же самую программу. Вот это вот весь комплекс, все то, что рассказывают об этом пансионате. О том, что случилось, сейчас тоже достаточно много информации. Если говорить коротко, то группа из почти 50 человек, сопровождение, как ты сказал, четырех, я бы сказал, сопровождая...
Относительно взрослых.
В сопровождении... инструкторов,
да? Давай вот так.
Будем так говорить. Инструкторов отправилась вот в такой морской поход на озере. Это были две байдарки, одна лодка и один плот. Фотографии можно увидеть на самом деле на сайте, как это все выглядит. И во время шторма, многие говорят, неожиданного шторма, две лодки перевернулись, и дети не смогли добраться до берега. При этом, при том, что две лодки совершенно спокойно добрались, и получилось так, что во время шторма их просто разнесло по озеру. У меня было очень много вопросов вообще о шторме как таковом на озере и об инциденте такого рода на озере. Я не был в Карелии, поэтому я позвонил кандидату мастера спорта по водным видам, кандидату мастера спорта по водным видам спорта. Да, к сожалению, это так и звучит. Дмитрию Нестеровскому, инструктору по рафтингу, он и знает эти воды, и знает, как происходят подобные походы. Вот какой разговор у нас с ним состоялся.
Шторм на озерах достаточно серьезное явление, то есть это высокая волна, сильный ветер. То есть волна может быть там 2-3 метра.
Волна достаточная для того, чтобы опрокинуть лодку?
Да, да, если встать к ней боком. Ну, если боком, однозначно, надо идти как бы по самой волне или разворачиваться, идти по ветру до ближайшего берега, в ту сторону, куда ветер дует.
Из большого количества информации у меня складывается впечатление, что шторм может быть... очень внезапным.
Ну, совсем внезапным навряд ли. Все равно какие-то предпосылки. Если внезапный, как вот грозовой какой-то фронт идет, да, ну, то есть порыв какой-то, то есть он начался, он быстро прошел. Если там людей несколько, не знаю, там часов или сколько их там по времени мутузило по этому озеру, тогда это было уже изначально видно, что будет шторм. Ну, как я слышал, там уже был шторм, когда они на него вышли, на озеро.
Должна ли группа, выходя в такой ход, предупреждать об этом сотрудников МЧС? И, насколько я понял, этого сделано не было в этот раз.
По правилам, да. По правилам, любая группа, выходящая на маршрут, должна официально зарегистрироваться в своем городе, если есть туристический клуб. Во-первых, даются конкретные сроки. Срок выхода на маршрут и срок завершения маршрута. Это должно быть обязательно. Предупреждается МЧС.
И последний вопрос по поводу воды. Сейчас есть некоторая информация, что дети могли просто замерзнуть. О температуре воды и вообще о характере, как сказать, о самом опасном в таком шторме. Что может быть?
Ну, при перевороте, во-первых, скорее всего, были маленького объема спасательные жилеты. То есть, скажем, большой объем спасжилетов, он не предусмотрен для прохождения озер. Это, в принципе, логично, потому что, ну, озеро спокойная вода, то есть это бескатегорийное. И, скорее всего, были маленькие спасжилеты, такие вот, как из пены они сделаны. То есть одевается, как жилеточка такая, с лямочками, и все. То есть у него грузоподъемность, водоизмещение небольшое. И, соответственно, если ты попадаешь в воду на высокой волне, ты начинаешь уходить под воду. Вот это первое. Ну и плюс это переохлаждение. Гидрокостюмы тоже не одеваются при таких походах.
Какая температура обычно вот в Карельских озерах? Я, честно говоря, там не был, не знаю.
Ну, в среднем, я думаю, вот сейчас, ну, градусов 14-15 вода. Наверное, я думаю, не больше.
Сколько можно провести времени в такой воде?
Ну, вообще в ледяной воде по статистике 15-20 минут. Потом начинаются какие-то, ну, там, необратимые процессы. Тем более дети, и в такой воде, плюс, я говорю, скорее всего, еще многие просто захлебнулись, потому что при высокой волне это достаточно большая вероятность. Ну, думаю, если бы у них была полная экипировка, ну, как вот... они бы, скажем, такие на серьезный зимний поход бы собирались, да, или там осенний-весенний, когда холодно, нормальные спасжилеты, нормальные гидрокостюмы, то, возможно, ну, не знаю, процентов 80-90 спаслось бы, это точно. Так, наверное, да, с таким переохлаждением, я думаю, ну, у каждого было где-то около часа жизни, не больше, наверное.
Лагерь закрыт. Директор парк-отеля Елена Ириштова и ее зам Вадим Виноградов, а также инструктор Регина Иванова и Людмила Васильева, как раз те самые студенты педагогического колледжа, задержаны.
То есть сейчас в их отношении возбуждены уголовные дела, они будут под следствием находиться, и расследование только начинается. С нами был наш корреспондент Александр Капков, который пытался разобраться в том, что произошло на Сямозере и почему это могло произойти. Спасибо, Саш.
Спасибо.
Ну, надеюсь, в следующий раз встретимся, когда повод будет получше какой-то. Напомню, сегодня в Москве и Карелии день траура в связи с гибелью детей. На Сямозере погибло 14 человек, еще одного по-прежнему ищут спасатели, но и сейчас все проверяющие органы и контролирующие пытаются каким-то образом пытаются представить, как эту проблему можно решить, как предотвратить повторение подобных трагедий. Мы, конечно же, к этой теме будем сегодня неоднократно возвращаться, и очень много сейчас вопросов и упреков в адрес московских властей, которые отправляли детей именно в такой лагерь, именно в этот лагерь, в подобные ему, на что уходили деньги, кто принимал решение о том, в какой именно лагерь отправлять детей. В этом сейчас многие пытаются разобраться, и сейчас на связь с нами выходит Алексей Илюхин, начальник лагеря активного отдыха «Чарли». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Я не знаю, вас те проверки, которые сейчас, поговаривают, уже массово проводятся, каким-то образом затронули уже или нет?
Нас еще нет. Сегодня вице-премьер Голодец проводил, насколько я знаю, селекторное совещание, но с главами регионов и, возможно, с другими организациями и связанными с детским отдыхом. Совещание было посвящено как раз вопросам безопасности детского отдыха, но до нас еще никакие проверки не дошли.
Вы наверняка смотрите внимательно за тем, что сейчас сообщают различные средства массовой информации. Что можете сказать по поводу произошедшего? Почему? Кто виноват? Что делать?
Первое, это, безусловно, вина на организаторах тура. Но для меня это безусловно. Саму виновность, конечно, устанавливает суд. Первое, среди их просчетов, это то, что они не информировали Главное управление МЧС по своей республике о выходе этой группы на маршрут.
Вы говорите так об этом, как будто бы все информируют, но, как мне казалось, это такое формальное лишь мероприятие, нет?
Вы знаете, для меня как раз вопрос формальности, он спорный. Я знаю, что те, кто занимается активным детским отдыхом профессионально, они даже, что называется, не обращают внимания, нужно это формально или нет, они реально информируют органы МЧС о том, что предстоит этот маршрут, о том, что на данный день запланирован переход из точки А в точке Б, чтобы в случае чего маршрут, регион поезда был ограничен, если группа не выходит на связь в контрольное время. Мы это делаем обязательно при своих водных походах. То есть мы предварительно информируем письмом Главное управление МЧС о том, что у нас состоится поход по данному маршруту на столько-то дней. Мы сообщаем контактные номера телефонов, чтобы нас могли информировать о каких-то непредвиденных изменениях погоды. И каждое утро мы связываемся перед выходом на маршрут с МЧС, запрашиваем прогноз погоды, в зависимости от этого прогноза либо выходим и говорим, где мы собираемся оказаться вечером, либо не выходим и устраиваем дневку.
Спасибо, спасибо. Это был Алексей Илюхин, начальник лагеря активного отдыха «Чарли». Сейчас с нами на связи уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много вопросов сейчас в адрес московских властей. Как принимается решение, куда отправлять детей, кто выбирает, кто контролирует и прочее. У вас есть информация по конкретному лагерю, в который отправляли детей из Москвы, и вообще по тому, как эта система налажена?
Ну, система-то налажена не Москвой отдельно. Есть государственное законодательство, проводятся, соответственно, аукционы. У меня есть много претензий к самой идее аукционов, и я уже об этом говорил, потому что, к сожалению, они не учитывают все нюансы, и все-таки во главе стоит всегда идея того, чтобы меньше денег кто предложит и так далее. Но в данном случае, конечно, вопрос не только в этом, хотя, если вы помните, в прошлом году была история, когда лагерь не смог принять детей с проблемами здоровья, потому что они не были готовы, хотя выиграли аукцион и так далее. То есть я думаю, что здесь уже гораздо более внимательно отследить, как все-таки безопасность наших детей прописывать во время вот этих самых электронных аукционов, во время которых это все происходит.
А кто прописывает эти критерии?
Это вообще-то законодательство, но теперь нужно подумать, каким образом усовершенствовать это сами эти аукционы. Но я хочу сказать здесь другое. Понимаете, здесь никуда не деться от самой этой ситуации, когда ответственность людей, она или есть, или ее нет. Потому что можно приехать в лагерь, я сам занимался вопросами, когда мы там выезжали куда-то. Ну, приезжаешь, там, да, они тебе показывают одно, другое, третье, но и формальными этими моментами, хотя чудовищные, конечно, у них в данный момент, вот я связывал с полномочным правом ребенка, естественно, Карелии, мы, там очень много нарушений, просто непосредственно вот в данный момент, там на 50 человек больше в лагере. Естественно, они пытались выпихнуть, если можно так выразиться, страшной этой историей, походы больше людей, потому что у них просто нету столько мест. Потом они не знают точно в данный конкретный момент, сколько у них там еще было два каких-то похода или поездки, но оттуда вернули всех детей, но у них не было в лагере документации в конкретный момент, где эти дети. То есть они просто нарушают какие-то элементарные, абсолютно вот то, что сейчас говорил в этом лагере, инструкции, которые абсолютно неформальны для таких вот лагерей. Конечно, неформальны, потому что это же все-таки экстрим.
Спасибо. Это был Евгений Будимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Средства массовой информации сообщили о перебоях в обеспечении лекарствами онкобольных. По данным газеты «Коммерсант», в некоторых московских поликлиниках пациентам два месяца отказываются выписать нужные лекарства. Жительница Москвы со второй группой инвалидности рассказала газете на условиях анонимности, что два месяца не может получить препарат «Фазладекс», который ей выписали ранее. В аптеке, к которой прикреплена ее поликлиника на севере Москвы, говорят, что этого лекарства в Северном административном округе нет вообще. В движении против рака заявили, что люди стали чаще жаловаться на горячую линию организации. Они говорят, что врачи отказываются выписывать бесплатные рецепты на лекарства или же нужных препаратов нет в аптеках. Перебои возникли с обезболивающими и дорогостоящими импортными лекарствами. Это Золадекс, Трастузумаб, Лопатинип, Фазладекс, Таксатер и Сунитинип. Кроме Москвы, по данным издания, трудности возникают в Московской, Рязанской, Самарской, Тульской, Новгородской, Калининградской, Курской, Сахалинской, Томской, Иркутской областях, а также в Ставрополье и Якутии. Мы связались с председателем исполнительного комитета движения против рака Николаем Дроновым. Вот что он нам рассказал.
Региональное общественное движение «Движение против рака», которое возглавляю, ведет на динамический мониторинг состояния лекарственного обеспечения онкологических больных с лета 2008 года. Сейчас этот мониторинг охватывает всю территорию страны. А что касается столицы и столичной области. Вопросы лекарственного обеспечения онкологических больных Подмосковья, я надеюсь, обсудить на этой неделе с руководителем Минздрава Московской области Владимиром Сусловым. Сейчас объективные и субъективные причины, которые препятствуют организации нормального лекарственного обеспечения, они вновь обострились, стали актуальными для Подмосковья. Поэтому будем вместе как-то искать точки соприкосновения и решения этой проблемы. В части Москвы можно сказать следующее. Во втором квартале из Москвы у нас поступило 59 обращений по телефону горячей линии. Из них 25 касались вопросов о лекарственном обеспечении. Эти обращения касались в первую очередь отказа в назначении и в выдаче льготных лекарственных препаратов, причем некоторые препараты встречались неоднократно. Это препараты, относящиеся к группе противоопухолевых препаратов, которые используются как в основной химиотерапии, так и в поддерживающей, ну и включая в том числе и препараты, которые обезболивающие. Речь идет о всем городе, включая Троицкий и Московский округа. К сожалению, эта тенденция трудностей в организации лекарственного обеспечения появилась не сегодня и не вчера. Понимать, что лечение злокачественных новообразований является одним из самых дорогих разделов медицины, и лекарства здесь, к сожалению, не исключение. При этом наша надежда на приход на фармацевтический рынок отечественных производителей, которые продавали бы лекарства по значительно более низким ценам для отечественного рынка, они пока еще не оправдались, потому что цены практически не отличаются от тех, что были у импортных поставщиков. Что касается действий органов управления здравоохранения, то, к сожалению, у нас органы управления здравоохранения города Москвы всегда имели красиво рапортовать и показывать результат. И они действительно есть, но вот в таких ситуациях управленческие решения оставляют, мягко говоря, желать лучшего. На самом деле фундаментальных причин этой проблемы две. Это нехватка ресурсов, в первую очередь, финансовой системе здравоохранения, в том числе столичной. И еще одна колоссальная проблема, которая касается качества принимаемых управленческих решений, в том числе создания в Москве своеобразной системы назначения и выписки лекарственных средств. Дорогостоящие, достаточно эффективные, инновационные лекарственные препараты зачастую должны быть выписаны исключительно только согласие главного химиотерапевта города Москвы. Ни в одном приказе по Минздраву вы не найдете. Только в Москве существует такая система. Решение этой проблемы я вижу в том, что в Москве, в принципе, создана нормальная система учета онкологических больных. Вопрос дальнейшего внедрения информационных технологий, отслеживания эффективности лечения и принятия решений по назначению либо отказе назначения назначение лекарственного средства исключительно на медицинских основаниях, а не на экономических. Потому что сейчас основным доводом в принятии решений являются экономические доводы, есть или нет средства.
Это был Николай Дронов, председатель исполнительного движения, исполнительного комитета движения против рака.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Ну и сегодня для сборной России час Х. Она встречается с Уэльсом на чемпионате Европы по футболу. Букмекеры отдают предпочтение нашим футболистам. О настроениях, которые царят вокруг этого матча, поговорим с Тимуром Журавелем, комментатором Матч ТВ. Тимур, здравствуйте.
Да, добрый день.
Тимур, что происходит у вас? Можете ли описать обстановку? Ну и каковы шансы наших футболистов, как вы оцениваете?
Ну, пока обстановка достаточно тихая в Тулузе, все-таки много времени до матча осталось. Бары, которые здесь таким британским уклоном, они оккупированы, естественно, валлийцами. Наши так рассеяны по городу. Вообще стиль, так скажем, вид поведения наших болельщиков немножко отличается от английских, от британских. Наши не держатся вместе. И пока, вот я бы сказал, что обстановка такая разведывательная, а не напряженные. Я думаю, что ближе к игре это напряжение появится, безусловно. Что касается шансов в матче, то, я не знаю, букмекеры это математики, которые пытаются с нами играть, как с людьми, которые делают ставки. Так что я бы их котировкам не очень доверял. Мне кажется, что Уэльс в хорошем состоянии, это очень трудный соперник, но вопрос в том, какие перемены Леонид Слуцкий сделает в составе. Очевидно, что во втором тайме против словаков те, кто вышли на замену, внесли такую свежую струю в игру. И, наверное, именно эти люди, на этих людей Слуцкий сделает ставку в сегодняшнем матче. То есть не на тех, кто выходил в стартовом составе тогда, а вот на тех, кто оставался на скамейке.
То есть, вероятнее всего, сегодняшний состав можно назвать для сборной России относительно экспериментальным, но так по ощущениям.
Ну, знаете, по большому счету и да, и нет, потому что эксперименты были из-за травмы, и предыдущие матчи и против Англии, и против Словакии сочетание Головин и Штеттер было тоже экспериментальным. Я думаю, что сейчас мы, может быть, как раз сегодняшний вариант, когда в основе, по моим ощущениям, появится и Мамаев, и Глушаков, и Широков, это более сыгранное сочетание, возможно, чем то, что мы имели в предыдущих двух встречах. Так что свежие люди, люди, которые получают свой шанс в последней групповой игре, мне кажется, что в этом, возможно, будет шанс сборной России сегодня.
Доносились ли какие-то слухи из тренерского штаба относительно морального духа наших игроков, относительно того, на что они заряжены, там, я не знаю, закрыть Гаррита Бейла, забьет уже, наконец, Дзюба, или как?
Ну, об этом говорили на пресс-конференциях, потому что почти каждый день, да, даются какие-то пресс-конференции, высказывания и так далее. Но давайте все-таки отделять мухи отдельно, котлеты отдельно, слова словами, но важно то, как вот эти 90 минут команда проведет. Нам немножко не хватило скорости против Словакии, мы уступили в борьбе, и вот эти компоненты, при том, что против Англии мы в этих компонентах были в порядке. То есть где же мы настоящие, против Словакии или против Англии? Мне кажется, что нам нужно именно свои вот эти качества, которые мы в первом матче, как-то подтянуть, вытянуть из себя, и тогда и моральный дух у нас появится, и перебегать мы можем Уэльс. Но Уэльс это очень неприятный соперник. Они приехали на свой первый чемпионат Европы, они близки к выходу. У них есть Гаррет Бейл, да, это все очень тяжело, но решаемо.
Но вернемся к околофутбольным новостям. Что касается властей Тулузы, стражей порядка, то вот здесь все под контролем. Они пытаются как-то исправить те ошибки, которые были допущены, например, в Марселе, или вы этого не видите?
Вы знаете, они пытались исправить между играми, когда высылали российских болельщиков, когда за 2,5 дня оформили, по сути, да, судебное решение в отношении российских болельщиков. То есть это была такая превентивная мера со стороны властей уже судебных. А что касается полиции, то здесь меня, знаете, поражает манера их поведения, потому что они превентивные меры вообще не применяют. Они действуют только по факту. Они стоят в стороне, они не лезут, они не пытаются никого разгонять до того момента, когда что-то не случится. Наверное, это есть такая как манера, подкрепленная законодательством. То есть полицейские достаточно бесправны здесь. Но их манера поведения пока не меняется. Но вот поспособствует ли это каким-то там, не знаю, беспорядкам или нет, это мы только ближе к матчу увидим. Но вот этот факт, я уже обращал внимание и в разных городах Франции, и в Марселе, в частности, где я провел наибольшее количество времени. Вот это меня удивляет, и, наверное, это может быть какой-то, не знаю, таким подспорьем для беспорядка.
Спасибо. Это был Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ. Ну и напомню, что сегодня встреча между Уэльсом и Россией состоится в 22 часа по московскому времени на стадионе «Муниципаль» в Тулузе. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Российскую сборную могут отстранить от Олимпиады в Рио. Накануне немецкое издание «Der Spiegel» со ссылкой на собственные источники сообщило, что этот вопрос, возможно, вынесут на обсуждение в Лозанне 21 июня. Во вторник там состоится заседание Международного олимпийского комитета. Окончательную повестку дня устанавливает глава МОКа Томас Бах. Ранее, 17 июня, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение приостановить членство Всероссийской Легкой атлетики, чем лишил российских атлетов права на участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Сегодня стало известно, что представителя России, генерального секретаря Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Михаила Бутова лишили членства в Совете. Речь идет не только обо мне, об отстранении всех российских представителей во всех органах легкоатлетических организаций. Это касается и судейского корпуса, к сожалению, это касается членов комитетов, комиссий и советов, континентальных и международных. «Мы также, как спортсмены, имеем ровно такие же отстранения», — заявил Бутов журналистам. Комментируя события вокруг возможного отстранения российской сборной от Олимпиады, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время пока не планирует встречаться с руководством МОК. Вот комментарий Дмитрия Пескова.
Естественно, все мы сожалеем в связи с решением относительно наших атлетов, легкоатлетов. И президент Путин, собственно, выступая на полях Санкт-Петербургского экономического форума, также выразил сожаление. Он сказал, что с его точки зрения не является справедливым подход по коллективной ответственности, по критериям коллективной ответственности, что в данном случае, безусловно, чистые атлеты, которые никогда не использовали допинг, не должны страдать из-за того, что кто-то был пойман на использование запрещенных препаратов. Безусловно, эта позиция будет отстаиваться на разных уровнях. И, конечно, вы знаете, что президент Путин является убежденным сторонником необходимости продолжения самого тесного сотрудничества со всеми международными спортивными организациями и федерациями. И, собственно, именно во исполнение поручения президента Путина ведутся следственные действия и Следственным комитетом, и Генеральной прокуратурой в отношении тех единичных случаев, где существует подозрение в использовании допинга.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Вот как прокомментировал текущие события генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Основная доля или глубина ответственности, вины, я бы даже сказал, лежит на олимпийских чиновников, спортивных чиновников, на неисполнении ими своих прямых обязанностей. Они не следят за спортсменами, как выяснилось, не следят за тренерами, они не следят за медиками. Вот эта дискоординированность, которая привела к таким напряженным отношениям, которые сейчас складываются вокруг будущей Олимпиады в Рио, что называется, дорогого стоит. Все делают вид, что никакого кадрового решения не будет. Скорее всего, эти кадровые решения все-таки будут. И чиновники, хотя они сейчас делают вид, что не имеют к этому кризису никакого отношения, безусловно, имеют. Сейчас пока на волне, адреналиновой волне, когда нам кажется, что весь мир против нас, нас хотят лишить Олимпиады и так далее, это правда, так и есть. Многие люди, многие страны готовы не увидеть Россию на Олимпиаде в Рио. С одной стороны, это неплохо для них. С другой стороны, у каждой медали есть две стороны. Отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, с учетом триумфа на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сделает это мероприятие не вполне полноценным. Совершенно понятно, если наши спортсмены не поедут в Рио, а можно будет полным правом сказать, ну, ребята, ну, конечно, кто-то там выиграл, но это же ничего не значит, потому что наши там не принимали участие.
Можно же сделать более изящно, когда, например, сборная России не поедет, но поедут отдельные спортсмены под флагом Международного олимпийского
комитета. Это была вторая часть моей грозной филиппики, потому что здесь нужно, конечно, подходить совершенно индивидуально. Не все спортсмены чистые и не все спортсмены грязные, скажем так. А совершенно понятно, что здесь выход для, возможно, МОК, либо для любой другой ассоциации, которая принимает решение в данном непростом вопросе, Компромиссно было бы действительно разделить наших спортсменов и выделить тех, кто чист перед допинговым контрольными органами, и тех, кто не прошел, что называется, этот контроль. Поэтому я думаю, что поедем частично, покажем кузькину мать, как всегда.
Как вам такой вариант? Например, завтра Международный олимпийский комитет принимает решение, да, не приглашать сборную России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. После этого наши спортивные функционеры с гордо поднятой головой выходят к народу и говорят: народ, нас тут, значит, обижают, так их политики. Выйдут. Поэтому мы им сейчас вот ту самую кузькину мать и покажем. И опять на белом коне в парадном строю проследуют куда-нибудь за очередными наградами в Георгиевский зал Кремля.
Вот не хотелось бы, конечно, повторения той ситуации, которую сейчас нарисовали. Периодически это случается. И совершенно четко нужно делить сферу ответственности. Люди, которые не доглядели, те люди, которые просмотрели и не организовали, должны, безусловно, понести наказание. Сверху донизу. И здесь большие вопросы должны быть, конечно, к руководству министерства профильного.
Виталий Леонидович Мутко.
Совершенно верно. Английский надо учить, а порядок нужно соблюдать.
То есть вы полагаете, что если завтра вот это решение будет принято, да, то Виталий Леонидович автоматически сам подает в отставку?
Автоматически нет, но как честный человек он должен это сделать. Совершенно очевидно, в случае, если мер не последует, в том числе кадровых, то разочарование может коснуться и некоторых электоральных процессов уже в ближайшее время.
Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, фрагмент программы «Пиджаки». Ну и прокомментировали текущие события в Государственной Думе. Вот что нам рассказала Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка.
По всем моментам, которые были нам предъявлены как рекомендации для того, чтобы мы выполнили обязательства перед международными и федерацией, и антидопинговым агентством по тех наказаниям, скажем, тех чиновников, которые требовались наказания, были все исполнены сразу. И, к сожалению, получается так, что здесь я соглашусь с Виталием Мутко, что получается тех, кого мы наказали, а реально это люди были ответственны за то, что нам сейчас предъявляют, они оказались за границей, за рубежом, и теперь сами же дают показания против России. Это выглядит достаточно странно и непонятно. При этом им на слово верят абсолютно точно, а наши любые положительные доводы здесь никто не слышит. Поэтому мне бы хотелось, чтобы, конечно, опросили еще тех людей, которые будут говорить свою, ну, не свою правду, а настоящую правду. И я думаю, что эта картинка уже никому не понравится, и ее никто не хочет слышать. Надо только то, что соответствует представлению о России, о спорте российском, о ситуации с допингом в нашей стране, у каких-то людей, которые находятся там. Поэтому просто нашли те люди, которые отчасти взяли на себя такую ответственность, подтвердить это. А спросить тех, кто никогда этого не делал, я думаю, что даже неинтересно, и приводить там доводы наши, что вот мы не знаем, как это могло вообще быть, то, что там эти люди рассказывают, в других видах спорта особенно, а ведь ставится вердикт, что весь российский спорт напрочь прогнил и напрочь находится под допингом, а это абсолютно неправильно. Давайте разбираться с той федерацией, которая самые большие претензии, и тут никто не собирается никого укрывать.
На ваш взгляд, отставок больше не последует у нас?
Мне сложно сказать по поводу отставок. Я думаю, что следственные органы сейчас будут разбираться, потому что любая отставка – это тоже достаточно серьезное обвинение, которое должно быть доказано. И любой человек, которого, например, отлучают от работы, он может тоже подать в суд о защите своих прав, да, репутации и так далее. Поэтому сейчас все эти следственные действия, в том числе, которые будут связаны с Родченковым, будут проводиться. Если будет доказано, что какое-то количество чиновников и какие-то чиновники были замешаны в этом, я уверена, что пойдут после этого какие-то и отставки, и снятия с должности.
Это была Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следственный комитет отправил дело об убийстве Немцова на утверждение в прокуратуру. Расследование по 5 фигурантам дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. После утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Вот как эту новость прокомментировал адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров.
Вы знаете, с моей точки зрения, самая опасная форма лжи – это полуправда. Как мне кажется, Маркин говорит полуправду. и не договаривает всей правды. А именно, да, действительно, дело в отношении исполнителей сейчас поступает в прокуратуру, там будет утверждено, очевидно, обвинительное заключение, после этого передано в суд. В этом плане это правда. А он говорит, что мотив корыстный, то есть исполнителям за убийство были обещаны деньги, 15 миллионов. Это тоже правда. Но дальше он останавливается, ставит точку и говорит, что все расследовано. По крайней мере, можно сделать вывод из контекста. А вот это уже неправда, потому что возникает вопрос, а кто пообещал эти самые 15 миллионов, явно, что там не один Мухутин, у которого таких денег просто нет. Возбуждено отдельное дело, выделено в отношении Мухутинова и, цитирую, иных неустановленных организаторов. Нет, и ни Мухутинова, ни иных неустановленных организаторов. За что эти люди обещали 15 миллионов исполнителям? Вот это следствие так и не выяснило до сих пор, и Маркин почему-то об этом умалчивает. Поэтому, да, те, кто пойдут на скамью подсудимых, действительно руководствовались корыстным мотивом, их наняли для того, чтобы они убили Немцова. Но кто нанял и по какому мотиву, остается абсолютно нерасследованным. И мы, как адвокаты Жанны Немцовой, ваш покорный слуга Владимир Прохоров и Ольга Михайлова, еще адвокат тоже, будем прилагать все усилия, чтобы выделенное уголовное дело в отношении организаторов, из которых примерно известен только один Мухутинов, но и его местонахождение непонятно. Так вот, чтобы это дело не было никоим образом прекращено, приостановлено, и чтобы ему уделялось не меньше внимания, чем тому делу, которое сейчас поступает в суд. Мы выработали определенный комплекс мер, в частности, но из действия это, чтобы в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы был принят доклад именно по расследованию, вернее, не до расследования убийства, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы когда наши уважаемые чиновники выезжают, им постоянно задавали вопрос, а где организаторы и заказчики убийства Немцова? Исполнители сядут на скамью подсудимых, это понятно. А организаторы и заказчики где?
Появились сообщения, что Немцова убили из самодельного оружия. Может ли это как-то повлиять на ход расследования?
Я вообще не вижу каких-то глубоких проблем, связанных именно с этими деталями, потому что действительно само по себе оружие, из которого произошло убийство, к великому сожалению, пока не найдено. Поэтому в связи с этим привезены детали из-за границы или изготовлены кустарным способом на базе той или иной модели оружия. Это, собственно, детали, которые частично уже затрагивались в ходе предварительного расследования, будут, очевидно, оглашаться в ходе судебного разбирательства, которое в ближайшее время начнется, но никакого фундаментального значения не имеет. Если кто-то опять хочет попытаться найти какой-то украинский след или еще какой-то, то это не удастся, потому что все следы ведут в Грозный.
Это был адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Российские банки за последний год стали на четверть реже давать небольшие кредиты. Количество заемщиков с так называемыми кредитами на чайник, это небольшие кредиты на сумму до 30 тысяч рублей, за последний год сократилось почти на четверть, более чем на 22% или на 3 миллиона человек, и составило почти 11 миллионов заемщиков. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. При этом количество заемщиков в сегменте кредитов от 30 до 100 тысяч рублей за год, наоборот, увеличилось почти на 13% и составило 7,5 миллионов человек. Сейчас с нами на связь выходит ведущий аналитик портала bankadrom.ru Вячеслав Путиловский. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос современности. Что происходит? Почему во всех сегментах растут кредиты, в смысле количество заемщиков, а вот в самом низком сегменте там, наоборот, падает, причем существенно?
Да, дело, в общем-то, в том, что банки очень сильно в прошедшем году и вот как бы в начале этого года очень сильно обожглись, получив практически рекордные убытки на необеспеченных кредитах, то, что называется на покупку сотового телефона. Вот. И наибольшая дефолтность была именно в небольших кредитах, которые выдавались малообеспеченным гражданам. Вот. И, исходя из этого, они изменили свои кредитные программы таким образом, что сейчас наиболее желанным заемщиком стали люди с большими доходами. Вот. И второй момент. Люди с небольшими доходами стали все-таки лучше считать свои деньги в силу того, что у них доходы еще снизились. Кого-то прогнали с работы, кто-то какие-то доходы. В целом люди стали зарабатывать существенно меньше, чем до вот событий на санкции. Вот. И, соответственно, начали считать деньги. Вот. И здесь некая обоюдная польза произошла. Банки стараются не привлекать потенциальных дефолтных заемщиков, потому что под такие кредиты придется создавать резервы, повышенные за счет капитала. Вот.
То есть это два фактора, которые идут навстречу друг другу. Но какой из них ведущий? Политика банков все-таки или осторожное настроение заемщиков?
В первую очередь политика банков. В первую очередь политика банков, которые очень сильно получили практически рекордные убытки по итогам 2015 года. Вот. Речь идет о банках, в первую очередь, специализирующихся на розничном кредитовании, таких как Русский Стандарт, Home Credit и тому подобное.
Что касается роста в других сегментах, может ли это быть связано с тем, что народ сейчас интенсивно перекредитовывается, в том числе и все свои вот эти маленькие кредиты на потребительские цели, они пытаются сейчас получить уже в форме кредита на большую сумму?
Вы знаете, если такое явление существует, то, скорее всего, оно не оказывает существенного влияния на перераспределение, потому что банки по-прежнему все-таки стараются очень внимательно смотреть за доходами граждан, за подтверждением этих доходов. Вот. Здесь, скорее всего, речь идет о росте доли обеспеченных кредитов, в первую очередь, это автокредиты и ипотека. В частности, благодаря вот поддержке, запуску программы господдержки. Вот. И если речь идет о необеспеченных кредитах, то это премиальные заемщики, у которых есть, скажем так, доходы.
Спасибо. Это был Вячеслав Путиловский, ведущий аналитик портала bankodrom.ru.
Говорит Москва. Поток.
Драка с участием 100 человек произошла на овощебазе в Петербурге. На место происшествия направлены полицейские бойцы ОМОНа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в региональном управлении СКР. Подробности там не привели. Телеканал «Лайф» передает, что овощебаза находится на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Конфликт произошел между грузчиками и сотрудниками склада. Как стало известно Фонтанке, драка произошла сегодня около 14 часов. На месте были слышны выстрелы. По неподтвержденной информации, в правах охранительных органах стрелявший якобы задержан. Сейчас с нами на связь выходит Татьяна Вострилова, руководитель криминального отдела фонтанки.ру. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Владимир.
Что происходит сейчас? Можете ли описать обстановку?
Ну, сейчас в базе уже практически ничего не происходит, хотя она по-прежнему оцеплена сотрудниками полиции и ОМОНом. На месте работают сотрудники следственно-оперативной бригады, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего еще не увезли, а вот стрелка, которого изрядно побили торговцы, которые его пытались задержать, что, в общем-то, и было изначально описано очевидцами как массовая драка, его госпитализировали в больнице. Сейчас он находится под охраной.
Так можете описать, что конкретно произошло и по каким причинам, чтобы всем было понятно?
Ну, произошло что в 2 часа дня все торговцы на Софийской 60, которая в городе Санкт-Петербурге, это достаточно большая овощебаза, на которой затаривается достаточно много петербуржцев, стали очевидцами следующего. К ларьку подошел молодой человек, у него случился некая перепалка с торговавшим коллегой, и он выстрелил ему в лицо один раз из предположительно травматического пистолета ИШ. После чего его стали задерживать торговцы, вызвали, соответственно, полицию. Ну, причины сейчас выясняются. Как, в общем-то, говорят нам правоохранительные органы, речь идет о неких долговых обязательствах. Правда, кого перед кем, это сейчас предстоит уточнить, потому что сам торговец убит, а стрелявшего избили настолько, что он, в общем-то, мало что может сейчас говорить.
То есть, когда вы говорите о том, что очевидцы задерживали, то это задержание выглядело как избиение.
Так получилось. И как массовая драка. Именно поэтому первоначальные сообщения говорили о каком-то побоище, в котором чуть ли не 100 человек принимало участие.
Что касается тех людей, которые могли заступаться за этого молодого человека, они были вообще или вообще в этом конфликте никто больше участия не принимал?
Нет, больше не было никаких участников, это именно торговцы. Они, как правило, там все граждане Азербайджана, так что там какой-то межнациональной розни речи не идет.
Спасибо. Это была Татьяна Вострилова, руководитель криминального отдела Фонтанки.ру. Ну и что касается официальных органов, перестрелку на овощебазе радиостанции «Говорит Москва» только что подтвердил старший помощник руководителя главного следственного управления СКРФ по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. По его словам, в результате конфликта один человек погиб, при этом в Следственном комитете отрицают массовую драку. Это же подтверждает и Татьяна Вострилова, которая сейчас рассказывала о том, что и как произошло на овощебазе в Санкт-Петербурге.
Говорит Москва. Поток.
Новости этого дня.
Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, анонсированный Минпромторгом пилотный проект по продвижению российской продукции на китайской интернет-площадке AliExpress по сути провалился, так как за несколько месяцев покупатели сделали всего 24 заказа. Издание приводит данные презентации ведомства с оценкой проекта «Мода сделана в России» на торговой площадке AliExpress. Согласно этой информации, за несколько месяцев работы отдельного раздела с одеждой, обувью и аксессуарами российских компаний покупатели совершили 24 заказа и отложили 552 товара в «Мои желания». При этом всего проект посетили более 130 тысяч человек. Сейчас с нами на связь выходит специалист по интернет-торговле, сооснователь компании GetShop App, соответственно, App Store, Шариф Кармо. Шариф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как правильно произносить название вашей компании, чтобы я не позорился в последний раз, когда буду с вами прощаться?
Правильно, на самом деле, мы сейчас телевизионный коммерция GetShop TV.
Хорошо, так будет проще, так даже лучше. Шариф, почему не получилось?
Ну, не получилось по нескольким причинам. Причина номер один, как казалось, сегодняшней дополнительной информации, что, во-первых, основная причина, что так же, как и абсолютно с любым инструментом интернет-маркетинга, надо работать с торговой площадкой. То есть в данном случае как бы AliExpress предоставляет marketplace, то есть есть покупатели, есть продавцы, и по факту это площадка. То есть, и на этой площадке надо есть как бы достаточно большое количество инструментов для продвижения. То есть надо оптимизировать поисковые запросы, надо получать определенное количество трафика, надо работать с описаниями, с картинками и так далее и тому подобное. Как казалось, посадили за все человека, который никогда вообще не имел никакого опыта в электронной коммерции.
Подождите, вот важно я уточню. То есть у нас есть целый масштабный проект «Мода. Сделано в России». Этим занимался всего один человек или он просто руководил этим процессом?
Оператора посадили в конечном итоге одного человека. То есть как бы была проделана какая-то первоначальная работа сделать маркетплейс, то есть по типу отдельную страничку, а дальше работы по привлечению трафика как таковой не было. Смотрите, на самом деле, что произошло. Из 130 тысяч человек это очень мало.
Догадываюсь,
да. Да, это очень мало для такого масштабного проекта. Конверсия, которая в итоге случилась, она неплохая. То есть получается, что у нас сколько? Из 130 тысяч человек почти 600 положили что-то в виш-лист. Это
мои желания такие, да?
Да, мои желания. Это 0,5-0,6%. Вот, это нормальная конверсия для AliExpress, учитывая цены товаров, которые там были. Вот, и конверсия в покупке тоже была низкая. То есть ее надо было бы повышать, но как бы там проблема с самими вопросами были. С описаниями товаров, прошу прощения. Вот, то есть, в принципе, как отработал проект? Ну, с точки зрения внутренних конверсий немножко плохо, но приемлемо, но проблема основная непосредственно с привлечением целевого трафика была. То есть, этим просто никто не занимается.
Хорошо, мы-то будем думать, и первая мысль, которая приходит в голову, значит, российские товары никому не нужны, но получается, судя по вашему описанию, что, несмотря на шумную презентацию, просто провалили сами организаторы этой истории, правильно понимаю?
Ну, организаторы, во-первых, очень плохо сработали. Во-вторых, надо было проводить более жесткий отбор первых товаров, которые там продаются. В России есть очень много вещей, которые из-за курса доллара, они стоят дешевле, чем в том же Китае. У меня есть как бы много друзей, которые организовали сейчас производство там неопреновых каких-то изделий, одежды определенной. И сейчас внутри России эти вещи закупаются, потому что их дешевле, чем в Китае. У них сейчас производство, да. Но отобрали достаточно дорогой сегмент вещей, которые не покупаются на Алиэкспрессе. То есть у каждого маркетплейса люди зачем приходят на Алиэкспресс? Да, Алиэкспресс в России – это история, что люди мирились с очень долгой доставкой, люди мирились с очень плохо адаптированным интерфейсом, люди мирились с тем, что им приходится предоплачивать карты, что для России там довольно как бы новаторская вообще вещь, люди привыкли платить при доставке. Но все это люди с этим мирились за счет того, что они получали товары низкой цены и приемлемого качества. Вот, то есть трафик, который изначально идет на AliExpress, это трафик людей, которые хотят купить дешево. Вот. И изначально при подготовке, вместо того, чтобы искать вещи, которые реально сейчас дешевле, дешевле покупать в России, привели достаточно топовые бренды, которые люди не готовы покупать, потому что это дорого.
То есть, когда Александр, наш слушатель, пишет, что у нас цены заоблачные были, то он, к сожалению, увы и ах, прав.
Да, он абсолютно прав. То есть цены заоблачные, потому что ну, в Китае это не это неизвестные марки, вот, и у них, когда стоит вопрос покупать что-то свое, что они понимают, известно на внутреннем рынке или покупать что-то российское, логично, что люди идут туда за низкой ценой, и российское может конкурировать низкой ценой. Вот. Но это тоже стало невозможно. То есть либо искать тот сегмент трафика, те партнерские сети, которые могли на нашу страницу приводить людей, которые готовы покупать что-то дорогое осознанно. Вот.
Но это не AliExpress.
Не была... Нет, да. Почему? Мы могли сами же привлекать трафик. То есть,
Понял. Я прошу прощения, Шариф, просто у нас время уже подошло к концу. С нами был Шариф Кармов, специалист по интернет-торговле, сооснователь компании GetShop TV. Ну а сейчас новости.